Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Владимир Емельянов, я, Алла Митрофанова. Светлый вечер в эфире. Это радио «Вера». Протоиерей Грифомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И Тимофей Китнис, историк, богослов, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе. Сегодня в нашей студии мы говорим в канун праздника Крестовоздвижения. Точнее, не в канун, а вот сегодня пятница, а Крестовоздвижение будет в воскресенье. О том, что это за праздник такой, с какими историческими лицами он связан, Константин и Елена – это, конечно, такие выдающиеся люди в истории не только, наверное, Западной Европы и Византии, но и в истории русской тоже, да, коль скоро то, что они сделали, так резонирует по нашей сегодняшней жизни. Но что касается непосредственно праздника Крестовоздвижения, мы стали говорить о том, что, вот, отец Игорь, вы стали говорить, что всякий христианин, который принимает крещение, да, человек, когда принимает крещение, он подписывается под тем, что будет нести свой крест и восходить на Голгофу. У меня сразу возникает в голове такое противоречие, как же быть с детьми, решение о крещении которых принимают родители. Это родители, получается, решили. Вот я, например, меня крестили в младенчестве, мне полгода было, да. Я под этим не подписывалась. Я, конечно, ничего против не имею, я, наоборот, даже рада. Я очень рада, что так получилось.
Я думаю, Алла Сергеевна, вы под манной кашей не подписывались? В общем-то, да, что
вы... Я ее ужасно не любила.
Я очень любил, так что подписывался сразу и левый, и правый.
Вот видите, человек не противоречит, да, Владимир не противоречит своим родителям, да. А вот мы с вами, видно, Алла Сергеевна, немножечко были бы против. Того,
но и крестился в, сознательно, в, уже будучи взрослым совершенно человеком. Ну,
это не закономерность. Кто любит манную кашу,
я, не могут... Я понимаю, нет, я просто, ну, как бы в антитезу, да, того, что Алла сказала, что ее в детстве крестили, и манную кашу не любил.
Бывает по-всякому.
Согласен.
Да, вы знаете, действительно, крещение человека, ведь и опять в этом слове есть слово «крест», да, крещение человека происходит по или его собственной воле, если он уже находится в сознательном возрасте, сам он выбирает, приводит человека, допустим, первоклассника, семилетнего, креститься. И вот все мамы, папы, бабушки, дедушки вокруг прыгают и говорят: надо креститься, надо креститься, надо креститься. А он говорит: а я не хочу. Вот священник не имеет права его крестить. Не может.
Любопытно.
Но если... маленький человек приносит в
храм. Пока не может сказать, я не хочу.
Да, и да, пока не может сказать.
Родители этим пользуются, да.
Да, а родители этим пользуются и крестят его. И я думаю, они делают это правильно. В общем-то, это, естественно, традиция первых годов христианства, крещения именно младенцев. Мы знаем из Священного Писания, что крестился он и весь дом его. Да, то есть там и были и маленькие, и взрослые.
И даже рабы, которые входили подчас.
Да.
Тоже в число домочадцев.
Да, да. Да, это обязательно.
После этого они становились братьями, кстати. Поэтому вот апостол Павел обращается отдельно, что они должны все-таки, оставшись братьями, став братьями, не забывать о своих,
чтобы,
так скажем, обязанностях.
Не было понебратства между ними. Да, такого, да, согласен. Родитель несет полную ответственность за воспитание ребенка. Каким он воспитается? Здоровым, больным, духовно здоровым, духовно больным. И здесь, естественно, родитель не может так пойти в храм, а ребенка оставить перед телевизором, смотреть, чтобы он смотрел. Ну, надо же как-то занять чадо, пока ты в храме находишься. Да? А вот когда он вырастет, тогда он и крестится. Нет, тогда его духовным воспитанием будут заниматься СМИ, которые, в общем-то...
Ну, телевизор будет заниматься, да?
Да, тот телевизор, который, в общем-то, не очень для этого подходит. И
это мягко сказано, да.
Понятна логика, да. Спасибо за разъяснение, отец Игорь. Да, давайте мы сейчас тогда вернемся непосредственно к празднику Крестовоздвижения, поговорим о кресте в нашей жизни. Мы проводили голосование у нас на сайте и в социальных сетях, вот в частности ВКонтакте, задавали нашим слушателям вопрос, как вы понимаете выражение «нести свой крест». Смотрите, ВКонтакте ответы следующие, я сейчас зачитаю, просто сразу должна оговориться, что они разнятся с теми ответами, которые у нас на сайте. «Покоряться обстоятельствам вопреки своим желаниям». пользователи ВКонтакте выбирают наиболее часто этот ответ, и 59,3% от общего числа проголосовавших. Делать добрые дела, помогать ближним 11%, носить нательный крестик 0,6%, воспринимать все с радостью 28,8%. Пользователи сайта radiovera.ru голосуют иначе. Воспринимать все с радостью 49%. То есть половина...
Ну, приблизительно одинаково.
На самом деле для меня вот очень так показательно, что люди колеблются между этими двумя ответами. Да? Покоряться обстоятельствам, вопреки всем своим желаниям, да, и воспринимать все с радостью. Вот для меня, например, это разные вещи, абсолютно разные. Да? Воспринимать с радостью – это ну, позитив, что ли? А покоряться обстоятельствам – это значит ломать себя об коленку и ходить как ослик и говорить о том, что ну как же, ну что же делать, ну вот ну, так вот, так уж суждено. Так... Не знаю, если бы я в своей жизни так, наверное, себя вела, она бы сложилась совершенно иначе и не была бы моей жизнью.
А вот, кстати, Михаил Лукашин, наш слушатель, тоже оставил комментарий ВКонтакте и написал следующее. А может быть, такой вариант – воспринимать обстоятельства с попыткой, если считаешь это возможным, что-то изменить в них? Ведь если просто всему покоряться, то очень быстро можно, объясняя все своей слабостью, скатиться очень-очень низко.
Как вариант. Отец Игорь, прокомментируйте, пожалуйста.
Давайте вот сейчас словосочетание «нести свой крест» заменим на другое словосочетание.
На какое?
Допустим, родители не выбирают. Давайте вот так вот. Ведь...
Ну да.
Аксиома.
Да, аксиома.
Как и детей.
Да.
Во всяком случае, пока.
Ну, детей воспитывают, а родители не выбирают, это точно. Да, вот давайте возьмем, вот родители не выбирают. Значит, что, судя по всему, вот по комментариям, значит, родители не выбирают с грустью вкалывать на их старость, на их таблетки, да, или что-то, терпеть их выходки, замечания и тому подобное. Можно с ума сойти, мне кажется.
Можно понимаете? С ума сойти, да.
Вот если ты хочешь жить весело, да, то самая главная помеха в твоей жизни – это родители. Они не дают пить кока-колу, они не дают постоянно сидеть в соцсетях.
Кормят манной кашей.
Кормят манной кашей. Это вообще...
Заставляет учиться.
Учиться заставляет.
Да, ужас.
Это враги, понимаете?
Ну да.
Это вот... По большому счету, враги. Страшное дело. Крест то же самое. Ведь крест – это то, что не дает человеку, ну, скажем так, пуститься во все тяжкие. Это родитель твоего духовного мира, твоего духовного состояния. Кому мы потом предъявляем претензии?
Родителям.
Что, если жизнь не сложилась.
Если жизнь не сложилась.
Родителям.
Родителям. Почему вы меня не пороли? Я так страдаю.
Не заставляли, что... музыкальную школу не водили.
Да,
вот Петьку водили.
Да,
он сейчас в телевизоре.
Да, он в телевизоре. А что, я хуже? Я из-за вас теперь там горькую пью и тому подобное. 5-10.
И смотрю на Петьку в телевизоре.
И насмотрю на Петьку в телевизоре. То есть, оказывается, родители не выбирают. Это не, скажем так, не... отрицательное выражение, хотя очень слышится, да, вот
ну,
что
да.
такое неприятное такое...
Ну, что досталось, то досталось.
Непозитивное, скажем так, да. Но, оказывается, с этим можно, наоборот, жить по-другому. У меня замечательные родители. У меня прекрасные родители. И если любой человек в другом видит только позитив, ну, назовем его пчелой, да, ведь пчелы всегда везде найдут цветочек.
Цветочек,
правильно, да?
Вот, еще если... сделать мед.
Да, еще бы сделать мед. Если он пчела, он во всем видит позитив. Да, он во всем увидит, скажем так, положительный момент. Крест – это те жизненные обстоятельства, на которые мы повлиять не можем. Но они... То, что является данностью. Я отвлеку немножечко внимание. У меня есть друг, можно так сказать, детства. Он больной ДЦП, Андрей. И мы с ним вместе на один приход ходили, вот ездили далеко. Он еле-еле ходит, но ходит, слава богу, не в коляске. Он еле-еле говорит, но говорит. Но в общем-то, говорит. Да, можно разобрать, понятно. И вот мы как-то возвращались с ним из храма. Я уже служил священником. И он, идем, разговариваем по Красной площади, по Александровскому саду, и он так очень медленно говорит: батюшка, говорит, я такой счастливый человек. И вы знаете, у меня волосы стали дыбом. Угу. Я говорю: Андрюша, в чем ты счастлив? Во дворе их одних оставил отец, когда узнал, что у него ДЦП. Высокопоставленный чиновник, в общем-то, в 6 месяцев он узнал, что Андрей ДЦП, и больше никогда не появлялся в жизни.
Молодец.
Никогда больше не появлялся в жизни их. Мама учительница, небольшая зарплата, ну и так далее, там подобное. А он очень такой позитивный, замечательный, прекрасно в шахматы играет. Пытался маме помогать на электронной машинке своими корявыми пальцами, печатал там какие-то, в общем-то, задания и так далее, там подобное. Вот, во дворе мальчишки подножки ему ставят, он упадет, они хохочут, как он долго там это, коряво встает. Грязью там бросали.
Ну, вот, дети жестокие существа.
Да, сейчас, мы, да. Ну, да. Даже не то жестокие. Они так познают мир, как мы их приучили познавать мир. Понимаете? Ну,
это вообще тема отдельная.
Другая
беседа,
тема, да. Это другая тема, да. Поэтому мы не будем об этом говорить. Вот. И вдруг он говорит: я такой счастливый человек. Я говорю: Андрей, в чем ты счастлив? Он говорит: любящий. Говорит, я очень, говорит, страстный человек. Говорит, если бы, говорит, у меня были нормальные ноги, говорит, нормальные руки, говорит, язык нормальный, вот как у вас, там, батюшка, говорит, я бы обязательно был бы пьяницей, я бы обязательно был бы наркоманом,
блудником,
да? Убийцей каким-нибудь. Говорит, мне это все интересно. Вот он, знаете, живо так говорит. Говорит, но любящий Господь меня от этого, от всего отгородил. Вы знаете, я был в полном шоке. Вот в полном шоке. Сейчас множество у всех будет, скажем так, сопротивления против этого.
Мнений,
комментарии и тому подобное. Но я хочу, дорогих наших радиослушателей, чтобы они на минутку себя представили на его месте. Восприятие окружающего мира, вот ему там уже больше 40 лет, у него до сих пор осталось радостно. Он ест там по 1.5 часа. Он шнурки не может завязать. Он, естественно, не самостоятельный человек. Естественно, не самостоятельный. Но он радостный человек. Что ему позволяет быть таким человеком? Жизнь. Данность, которая у него уже есть. И эту данность он делает для себя. Именно для себя. Прекрасный. Он не сравнивает себя ни с кем там, с другим. Он сравнивает, он стремится к Богу только самостоятельно. Это его крест? Да, это его крест. И он несет его так, как сказано в Евангелии. Возьмите иго мое на себя. На себя. И иго мое благо, и бремя мое легко есть. Вот для него это бремя легкое, потому вот что несет это с радостью.
Наша слушательница Елизавета Овчинникова фактически вторит вам. Несение креста, по-моему, это смиренное осознание своего жизненного пути как пути к Богу и с Богом. И довольно любопытно...
А можно я вот вас немножко прерву? Потому что
пожалуйста.
Там есть одно слово, которое должно быть уточнено. Смиренное несение, да?
Наверное? Смиренное осознание.
Смиренное осознание. Вот именно смирение. Что такое смирение? Смирение – это с радостью и благодарностью воспринимать все то, что у тебя есть в жизни. Это не рабская покорность в слезах, в горе, ну и в соплях, естественно.
И тогда Ольга Саватеева тут же тоже продолжает. «Стой, где стоишь, и делай, что должно, а то, что должно, сопоставляй с заповедями, благодари Бога за все, радуйся и никогда не сдавайся. Будь сам с Богом, и тогда Господь будет с тобой».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Грифомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, Тимофей Китнис, историк, богослов, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы тут говорим о том, что значит выражение «нести свой крест» в связи с тем, что выходим в эфир незадолго до праздника Крестовоздвижения. Воскресенье, собственно говоря, это и будет. Отец Игорь, но когда вы говорите о такой, как это сказать, благодарности, да, и принятия обстоятельств, которые в жизни есть, неужели это означает, что если, к примеру, человек чем-то в своей жизни недоволен, то ему ничего не нужно менять, нужно просто вот склонить голову, да-да-да, и заставить себя с благодарностью все это принять. А вдруг он может что-то изменить? Зачем лишать его этой возможности?
Если ты можешь что-то изменить, ты, конечно, меняешь. Ты человек творческий. Мы уже в этой студии как-то говорили, что человек создан по образу и подобию Божию, и один из признаков то, что он может творить. Вот лукавый не может творить, а человек может творить. Мы этим, в общем-то, и отличаемся. Если человек может творить, он творит. Марат Гельман творит? Творит. У него это от Бога? От Бога. Только куда он направляет, это уже его свободная воля. Но если человек направляет свою творческую силу для созидания своей жизни, для созидания там, общества, церкви, именно вектор направлен к Богу, тогда только тот талант, который у него есть, он приумножает.
Когда мы говорили о царице Елене, Тимофей рассказывал нам о такой беспрецедентной фактически археологической экспедиции, очень дерзкой, которая была ею предпринята, когда ей было уже 80 лет. Для меня лично это пример того, как человек как раз-таки очень творчески относится к своей жизни. Она могла бы спокойно доживать свой век и никуда уже больше не выезжать, и были бы ей там и почет, и все на свете.
Как сказал батюшка, вязать носки или варежки.
Да, она
ну,
уже...
даже править и сидеть себе спокойно в одной из столиц.
Почивать на лаврах.
Да, и прекрасно себя чувствовать.
Вместе с тем, да, она отправляется в путешествие, которое непонятно, что ей сулит. В конце концов, она и умереть может там. Вот, она отправляется в это путешествие, она не проявляет какого-то такого, я не знаю, пассивности, которую часто подразумевают под смирением, да. Вот мы говорим, нести свой крест, смиряться, значит, быть пассивным в жизни. Ничего подобного. Вот тот человек, который первым, да, воздвиг крест, святая равноапостольная царица Елена, ни о каком вот таком пассивном образе жизни здесь речи не идет. Напротив, там такая гиперактивность, я бы сказала.
Ну, вообще происходит тоже очень важный момент. Это некая граница. Вот крестовоздвижение, если мы посмотрим в историческую ретроспективу, что начинается именно с этого момента. С этого момента начинается уже явное, гласное, громкое существование именно христианской цивилизации. А она отнюдь не пассивна. Да, именно христианская цивилизация создает не только уникальные произведения искусства, которые можно в любой, так скажем, в любой цивилизации наблюдать, но это, она развивается в очень, она раскрывает творческую личность человека в очень разных направлениях. Это и наука, и искусство, и, ну, даже вспомним апостола Павла. Если у тебя есть возможность избрать лучшее, избирай лучшее, это активная позиция. Когда мы говорим о несении креста, тут, в принципе, я считаю, отец Игорь исчерпывающий вот, ответил на этот вопрос. Есть вещи, когда Господь именно через крест воздвигает, возносит, возводит человека к себе. Это испытание, это преодоление, подчас очень жесткое преодоление, но это все к лучшему, как некое, не хочу употреблять термин лекарство, он у всех у нас с детства определенный, так скажем, ассоциативный.
Лакричная микстура, да.
Ряд вызывает, но тем не менее, это то, что позволяет человеку преодолеть человеческую природу и не стать, я скажу так, очень резко животным, да, потому что всегда надо вспоминать, что произошло на кресте. На кресте произошло уникальное событие. Бессмертный Бог, то, что античная мысль очень долго вообще не могла вместить в себя, умирает. Умирает, страдает, как человек. Бог входит в область, которую он не творил.
Смерть.
Бог разрушает ту область, которую он не творил, и через крест выводит человека в совершенно иное состояние. Ведь что такое константиновская цивилизация? Наступает эпоха, когда не просто христианство становится свободным, оно начинает, в конце концов, достаточно спокойно, ну, как раз не спокойно, но достаточно вдумчиво, долго. Вот что происходит накануне путешествия Елены в Иерусалим? Первый собор. Да? Вот годом раньше происходит Первый Вселенский Собор, где вот очень тоже такой интересный момент. Константин видит епископов. Очень многие из них были исповедниками. Они пришли из тюрем. Искалеченные. Он их целует в глазницы. Их мучили, страшно мучили, придя к Литиане. И вот именно вот с этого момента начинается такой созидательный период, когда церковь вдумчиво может понять и осознать даже на уровне интеллектуальном, что же произошло, да? Что же такое Христос, какое соотношение между Отцом, Сыном и Святым Духом. Да? И в этом тоже очень важное значение вот и константиновского периода, и лично Елены, которая после первого Вселенского собора, это не случайно, она наверняка там присутствует, она направляется в Иерусалим. Для чего? А именно для того, чтобы воздвигнуть крест и объявить в том числе и о начале новой эпохи, эпохи милосердия, эпохи Христа. И вот именно после этого времени Константин издает совершенно четкий указ о том, что распятие на кресте более невозможно. Более не будут так люди умирать такой мучительной, позорной смертью. Ведь смерть на кресте была не только позорна, да, от этой смерти были освобождены римские граждане, к примеру, но она была чрезвычайно мучительна.
В течение нескольких дней действительно человек...
Если Господь даровал, как бы, человеку здоровье, он мог задыхаться, то есть смерть от креста, вследствие чего наступает, постепенно человек задыхается. Это ужасно.
Когда мы говорим о таких формах испытаний, которые выпадают на человека, который висит на кресте, мы при этом понимаем, что сегодня-то крест является символом, главным символом христианства. И вот это такой парадокс, да? Это орудие казни, причем казни позорной, причем казни, которая человеку не оставляла никаких шансов в дальнейшем. И имя его тоже будет заклеймено позором на все оставшееся время. И при этом именно вот это орудие казни, на котором умер Бог, делают символом основным. Как это сочетается? Вот, мне кажется, что это не до конца понятно не только было античным философом, о которых говорил Тимофей, это не до конца даже умещается и в сознании современного человека. Я знаю случаи, когда там мамы из благоговейных соображений не покупают деткам крестики, на которых изображен Христос, потому что зачем ребенку такая травма? Еще придется объяснять, что там за человек и что с ним происходит. Понимаете? Отец Игорь, что вы скажете об этом?
Вот это, наверное, основополагающее. Придется объяснять. А для того, чтобы объяснить, надо самому прочувствовать, самому в это войти и увидеть, наверное, то, что, как вот здесь уже замечательно сказал Тимофей, что без лишения не бывает приобретений. Если Христос лишается на кресте жизни, мы приобретаем жизнь вечную. Христос ради нас лишается чего-то, но приобретает нас для себя. Именно через вот этот крест. Как это объяснить? Вы знаете, это можно только прочувствовать, на самом деле. Есть вера, она именно тем и отличается, что она необъясняема, она, скажем так, непознаваема, она именно изнутри. Но крест – это тот внешний символ человеческих преобразований, преображений, без которых не бывает. Как я уже сказал, лишение дарует человеку много. Чего мы можем лишиться в этом мире? Да, действительно, крест для мира внешнего – это есть юродство. И мы для внешних – это действительно какое-то посмешище. Можем быть, представлять даже из-за того же самого креста, как вы сейчас сказали, позорная смерть. И наоборот, ее надо там растоптать, как это делают какие-то деноминации протестантов, они, скажем так, отворачиваются от креста. Но христианин, мы видим, допустим, по апостолам, многие из них были, большинство из них было распято, даже некоторые попросили распять их вниз головой, дабы не уподобляться вот тем самым Христу. А некоторые просили, чтобы они были вот распяты, чтобы быть как Христос. Потому что действительно лишение внешнего, лишение телесного дарует человеку очень много внутренних каких-то сил. Может ли быть сочетание и благополучия внешнего, и внутреннего духовного какого-то роста? Наверное, может. Но встречается это очень редко. И мы видим, что я хочу немножко забежать назад. Вот, да, и тоже ответить на ваш вопрос. Вот Тимофей ответил на него, очень замечательно ответил. Но я тоже хочу добавить, почему? Почему там Елена не осталась вязать варежки, носки и тому подобное? Потому что там, где Христос, там нет спокойствия. Если в сердце человека живет Христос, жизнь его бурлит. Хочет он этого или не хочет. Ему не безразлично ничего. И мы это сейчас видим, потому что по церкви, посмотрите, как она бурлит. Она всегда бурлила. Она всегда куда-то шла, к кому-то приходила. Она постоянно куда-то стучалась. Мы никогда не были пассивными. и не будем никогда пассивными. Потому что если в тебе живет Христос, ты не будешь сидеть на одном месте. Ты не будешь ничего делать такого укромного, где-то там в уголочке и тому подобное. Вы покажете на монахов, но поверьте мне, там жизнь кипит еще больше, чем в миру. Вот среди монахов.
А это уже тема для отдельной программы. Спасибо вам за этот разговор. Протоиерей Грифомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, Тимофей Китнис, историк, богослов, Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Мы говорили сегодня о празднике крестовоздвижения, о том, что же это все значит, почему, вопреки такому, как это сказать, бэкграунду, да, христианство все же является религией радости. По-моему, отец Игорь исчерпывающий на этот вопрос сегодня нам ответил, а Тимофей дал прекрасную ретроспективу событий.
Ну и, конечно, мы должны с тобой поблагодарить наших слушателей. В этом случае должны именно.
Обязаны.
Да? Спасибо вам большое за столь горячее участие в нашей программе. Продолжайте. Для этого у вас есть все необходимые инструменты. Это, значит, наш сайт, раздел
«Голос слушателя».
«Голос слушателя». Да. Это Facebook, это ВКонтакте. Пожалуйста, занимайтесь этим. Мы вместе с вами делаем «Светлый вечер», нашу программу. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».